Мир вам и благодать, дорогая церковь. Приветствую вас, друзья, посетившие сегодняшнее богослужение. Мир и благодать всем, кто смотрит и слушает нас в сети интернет. По милости Божьей, после довольно долгого перерыва, мы продолжаем изучение книги Неемии, и сегодня у нас 4 глава. Если кто-то подзабыл, о чем мы говорили ранее, то вы можете найти записи проповедей по книге Неемии на сайте нашей церкви или на нашем YouTube-канале. Немного забегая вперед, хочу сказать, что сейчас мы входим в раздел, который я назвал «Жизнь в противостоянии». И на протяжении 4, 5 и 6 глав мы увидим, как Неемия и его соратники сталкиваются с оппозицией и противлением Божьему делу. У этого противостояния будут разные формы, разные причины, но цель всегда будет одна и та же – помешать, остановить, разрушить, сделать все, чтобы Божье дело не совершалось. Реальность такова, что когда Божий народ становится на путь созидания, это гарантированно вызовет противостояние со стороны врага. Поэтому, когда мы восстанавливаем разрушенные стены, когда мы совершаем какое-то служение, когда мы идем в мир и несем евангельскую весть, мы встречаем и будем встречать противление. Маленькое или большое, скрытое или открытое, но оно обязательно будет. Что же делать, когда кто-то противостоит нам? Как жить, когда мир противостоит нам? Сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда противление приходит извне. Мы увидим причины возникновения этого противления и научимся жить в этом противостоянии. Я приглашаю вас читать 4 главу книги Неемии. «Когда Санбалат услышал о том, что мы строим стену, он разозлился и сильно разгневался. Он издевался над иудеями и перед своими союзниками и самарийским войском говорил, что делают эти жалкие иудеи? Неужели они восстановят свою стену? Неужели они станут приносить жертвы? Неужели они когда-нибудь закончат строительство? Неужто они оживят камни, притом обожженные из этих груд праха?» Аммонитянин Тавия, стоящий рядом с ним, сказал, «Да что они там строят, если даже лисица, взобравшись на эту каменную стену, обрушит ее?» «Услышь нас, Боже нас, потому что мы в презрении. Обрати их оскорбления на их же головы. Отдай их, как добычу, в землю плена. Не покрывай их вины и грехов, их не удаляй от своих глаз, потому что они оскорбляли строителей. И мы строили стену, и она достигла половину своей высоты, потому что народ работал от всего сердца. Но когда Санбалат, Тавия, арабы с аммонитянами и жителями Ашдота услышали о том, что восстановление иерусалимских стен продвигается и проломы заделываются, они очень разозлились. Все вместе они сговорились пойти на Иерусалим войной и устроить в нем беспорядки. Но мы молились нашему Богу и выставляли против них стражу днем и ночью, чтобы отвратить эту угрозу. А тем временем народ иудейский говорил, силы носильщиков на исходе, а здесь так много мусора, что мы не можем отстраивать стену. А наши враги говорили, прежде чем они узнают о том, что происходит, или увидят нас, мы окажемся прямо среди них, перебьем их и остановим работу. Иудеи, которые жили рядом с ним, приходили и раз 10 говорили нам, со всех сторон они пойдут на нас. Тогда я разместил народ за самыми низкими участками стены, на открытых местах, поставив их по семьями, с мечами, копьями и луками». Осмотрев все, я встал и сказал знати, начальствующим и остальному народу, «Не бойтесь их, помните владыку, который велик и грозен, и сражайтесь за своих братьев, сыновей и дочерей, жен и дома». Когда наши враги услышали, что мы знаем об их сговоре, тогда Бог расстроил их планы, и мы все вернулись к стене, каждый к своей работе. С того дня и впредь половина моих слуг трудились на постройке, а другая половина держала копья, щиты, луки и латы. Вожди находились позади всего дома иудейского, который строил стену. Носильщики тяжестей делали свою работу одной рукой, а другой держали оружие. И каждый из строителей во время работы был припоясан мечом, а трубач находился рядом со мною. И я сказал знати, начальствующим и остальному народу, работа велика и обширна, и мы разбросаны по стене далеко друг от друга. Где бы вы ни услышали звук рога, бегите к нам туда, откуда доносится звук. Наш Бог будет сражаться за нас. И мы продолжали работу, и половина людей держали копья от первых лучей солнца до появления звезд. В то время я еще сказал народу, пусть каждый человек и его помощник ночуют в Иерусалиме, чтобы они могли сторожить ночью и работать днем. Ни я, ни мои братья, ни мои слуги, ни стражники, которые меня сопровождали, не снимали одежд. Каждый держал свое оружие, когда ходил за водой. Не знаю, как вы, друзья, но самое яркое впечатление, которое я получил, когда впервые читал книгу Неемии, в частности, 4 главу, это описание строителей, которые восстанавливали стену. Представьте, на невыносимой жаре, не снимая одежд, возможно, даже в кольчуге, с оружием в руках, они замешивали раствор, убирали мусор и строили стену. Просто поразительно, насколько люди были посвящены Божьему делу. Но самый главный урок, который я получил при прочтении 4 главы, это то, что успех в Божьем деле может вызвать противостояние. Причем речь идет не просто об успехе, как, например, почетная грамота на работе, удачное поступление в вуз или прибыль в бизнесе. Еврейский народ занимался Божьим делом, и в этом смысле успех – это прогресс, это строительство и созидание. Это и есть тот самый успех, о котором апостол Павел писал Тимофею. Первое послание Тимофею, 4 глава, 15 стих. «Будь усерден в твоем служении, отдавайся ему полностью, чтобы все видели твой успех». Другими словами, чтобы люди видели, что ты растешь, развиваешься в своем служении и приносишь добрый плод для Царства Божьего. Так вот, друзья, успех в Божьем деле может вызвать оппозицию и противостояние. Во-первых, потому что противостояние проявляется как ответная реакция на чей-то успех. Трудно себе представить, что люди будут создавать коалицию против неудачников и лузеров. И посмотрите на причину, по которой Санбалат пришел в ярость. Работы идут. Стена восстанавливается, проломы заделываются. Санбалату претило, что приехал какой-то виночерпий Неемия, о котором знать здесь не знали до недавних пор, и организовал тут стройку века. Если бы не появился этот Неемия, все бы жили спокойно, никто ничего не менял, и никто бы не напрягался. Скажу больше, никто даже не обратил бы внимания на эту стройку, если бы Неемия потерпел неудачу. Ну, поигрался там чуток Неемия в епископа и Божьего помазанника, повозились там евреи со своей стеной, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы на митинги не ходило. Но, как утверждают психологи, успех другого человека принять намного сложнее, чем даже собственное несчастье. Поэтому, когда пришел Неемия, устроил движуху, и у него все получалось, тут же пошла реакция. Противники Божьего дела сильно разозлились, и возникло противостояние Божьему делу. Во-вторых, причиной противостояния может стать банальная зависть. Мудрый Екклесиаст говорит, книга Екклесиаста, 4 глава, 4 стих, «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». В этом плане интересно посмотреть на еврейский народ и, так сказать, на пределы их обитания. Где бы евреи ни находились, в Восточной Европе, в Западной, в Америке, в Азии, везде они либо ювелиры, либо антиквары, либо успешные врачи, политики, бизнесмены или талантливые музыканты. И это обстоятельство породило множество анекдотов и шуток в адрес еврейского народа. А все почему? Из-за зависти. Из-за зависти унижали, притесняли и даже уничтожали евреев, которые преуспевали в своем деле. И тот же Гитлер начал геноцид еврейского народа из-за зависти. Он видел, как живут евреи, и он считал, что это именно они виноваты в том, что немецкий народ живет плохо, а не в том, что они постоянно воюют. Первая мировая, Вторая мировая война, все никак не успокоится, а евреи виноваты. Из-за зависти книжники и фарисеи предали на смерть Господа Иисуса Христа. Из-за зависти гнали и продолжают гнать последователей Христа. Причем делают это не столько люди неверующие, сколько представители так называемого официального христианства. Но есть зависть, так сказать, и местного масштаба. Сотрудники компании могут жестоко критиковать своего коллегу только потому, что последний усерднее работает, раньше приходит, позже уходит, старается выполнять свою работу самым качественным образом. И что про него говорят? Смотри, как из кожи вон лезет. Наверняка хочет выслужиться перед начальством. Женщины могут критиковать другую женщину только потому, что последняя лучше выглядит, более успешна, добродетельнее, у нее хорошие дети и любящий муж. И если бы это была критика, истинная причина таких разговоров, сплетен и обсуждений – это банальная человеческая зависть. Но самое печальное, когда зависть расстраивает стройные ряды христиан. Апостол Павел пишет, первое послание к Коринфянам, 3 глава, 3-4 стих. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плоские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Посмотрите, о чем спорили коринфские верующие. «Я Павлов», «я Аполлосов». То есть они избрали достойных мужей и спорили вроде как о богословии этих мужей. Но апостол утверждает, что на самом деле за всем этим стояла зависть. И споры разгорались, чтобы побольнее обжечь друг друга, чтобы причинять друг другу боль. К большому сожалению, часто именно зависть прячется под личиной псевдобогословия, доктрин, святости и даже служения Богу. Очевидно, что Санбаллат и Тавия тоже завидовали, причем они этого даже не скрывали. А чему, собственно, завидовали? Тому, что евреи быстро и слаженно работали. Как мы уже говорили, у тех, кто восстанавливал стены, не было современной техники, экскаваторов, там, кранов, не было современных строительных материалов, не было даже специального строительного образования. Но они очень быстро продвигались вперед. И обратите внимание, как менялась реакция Санбаллата и Тавии с приходом Неемии. Когда пришел Неемия, Санбаллат и аммонитский вельможа Тавия были крайне возмущены, что кто-то пришел заботиться о благе израильтян. Это 2 глава, 10 стих. Возмущение – это сильная моральная эмоция, характеризующаяся с сочетанием удивления, отвращения и гнева. Затем, когда Санбаллат услышал о том, что мы строим стену, он разозлился и сильно разгневался. 4 глава, 1 стих. В синодальном переводе он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И, наконец, 7 стих 4 главы. «Но когда Санбаллат, Тавия, арабы с аммонитянами и жителями Ашдода услышали о том, что восстановление Иерусалимских стен продвигается и проломы заделываются, они очень разозлились. И, как следствие, они создали коалицию, чтобы идти на Иерусалим войной». Из-за чего же Санбаллат и Тавия так сильно разозлились? Почему возмущались? Во-первых, потому что какой-то там Неемия выбил у царя субсидии, протекции, письма, охрану, финансы на восстановление Иерусалима. Сделать это удавалось очень немногим. И, может быть, Неемия был единственный, кому вот так повезло. И это, естественно, вызывало зависть и возмущение. Во-вторых, принципиальная разница между Неемией и Санбалатом в том, что первый заботился не о своем благе, а о благе израильтян. И стену он восстанавливал не для себя, а для народа Божьего. Читая книгу дальше, мы видим, что Неемия постоянно с людьми. Он спит вместе с ними на улицах. В его доме постоянно кушают какие-то люди. Он в общении с другими строителями и воинами. Он всегда заботился о других людях. Он всегда заботился о Божьем деле. Он никогда не преследовал свои выгоды, о чем он и пишет несколько раз. А Санбалат о ком заботился? О себе родимом, о своих родственниках, о своей выгоде и своих интересах. Представьте, что стены Иерусалима будут восстановлены. Город оживет, станет сильным и независимым. И через него снова потекут торговые потоки караванов и купцов. И потекут они мимо Санбалата. Вот от чего зависть, вот от чего недовольство, вот от чего возмущение. Запомните, друзья, когда мы пытаемся достичь своих интересов, своего плана, своего служения, когда мы делаем свое Божье дело, считайте, что мы распахнули настежь дверь перед завистью. Но когда мы делаем общее Божье дело, почувствуйте разницу. Свое Божье дело и общее Божье дело. Тогда мы свободны от зависти, потому что нет больше ничего моего. Есть только общее Божье дело. Все мы соработники у Бога, а не индивидуальные предприниматели. Индивидуального христианства не существует. Это обман и заблуждение. И, наконец, еще одной, возможно, главной причиной противостояния является именно личность врага душ человеческих, то есть дьявола. И мы никогда не должны забывать об этом. Почти всегда, когда речь идет о Божьем деле, за многими препятствиями и людьми стоит именно эта личность. Не случайно одно из его имен звучит как «сатана», что значит «противник». И этот противник не хочет, чтобы стены восстанавливались, чтобы Божье дело совершалось. Он не хочет, чтобы созидалось и развивалось служение. Он не хочет, чтобы верующие исполняли великое поручение Христа, чтобы распространялась благая весть. Он не хочет, чтобы люди обращались от злых дел к Богу. Он не хочет, чтобы Царство Божие расширялось. И он противится этому, поэтому и называется в Писании «противник». И, кстати, этот противник не приходит как некое безобразное существо с рогами, копытами и хвостом. Нет. Сатана – это херувим осеняющий, это ангел, хотя и падший. И он приходит как ангел света в смокинге и с бабочкой. Он вежливо стучится в вашу дверь, и он делает вам выгодное предложение, от которого многие просто не могут отказаться. Он может прятаться за действиями разных людей. Он может использовать естественные трудности, чтобы утруждать Божий народ. Сатана использует все методы и средства, чтобы разрушить Божье дело. Он делает все, чтобы руки у людей Божьих опустились, чтобы они не восстанавливали стену, чтобы они не созидали Церковь Христову. Имея такого врага, как сатана, каждый христианин должен знать, что он обязательно встретит противление и оппозицию. При этом мы можем испытывать давление и противостояние с самых неожиданных сторон. Однажды Иисус спросил своих учеников, это Евангелие от Матфея, 16 глава, он спросил: «За кого вы почитаете меня?» Петр ответил за всех: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Иисус похвалил Петра. «Молодец, Петр! Конечно, не сам ты до этого додумался, а Отец Небесный открыл тебе это, но раз Бог открыл тебе, значит, ты молодец. И вот за то, что ты такой молодец, ты будешь в основании церкви, которую не смогут одолеть даже врата ада. А еще я дам тебе ключи от небесного царства и власть. Все, что ты запретишь на земле, то будет запрещено на небесах. И все, что ты разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». Круто, не правда ли? Петр прям «вах, молодец!» Самый достойнейший из достойных. Но прошло совсем немного времени, и Иисус начал объяснять своим ученикам, что ему нужно пойти в Иерусалим, много пострадать, что он будет убит и в третий день воскреснет. И тот же Петр, который до этого был прям молодец-молодец, начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Как же отреагировал на это Иисус? Евангелие от Матфея, 16 глава, 23 стих. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот это поворот, правда? Был молодец, да весь вышел. Друзья, каждый христианин, каждый служитель, каждый созидатель Божьего дела, а в нашем случае созидатель церкви, должен помнить, что противостояние будет. Может быть, оно уже есть, и вы испытываете его в вашей семье, на работе или даже в церкви. Но хочу вас ободрить, Божий народ, продолжайте нести благую весть, продолжайте восстанавливать стену, и не бойтесь врага душ человеческих, потому что Бог на нашей стороне. Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Теперь от причин мы перейдем к конкретным формам противостояния, которые могут прийти к нам извне. Первая, самая простая и самая доступная форма противостояния – это насмешки. Санбаллат и Тавия прибегли именно к этому методу. Они стали высмеивать евреев, которые, замечу, довольно неплохо справлялись с работой. Мы прочтем еще раз 4 главу с 1 по 3 стих. «Когда Санбаллат услышал о том, что мы строим стену, он разозлился и сильно разгневался. Он издевался над иудеями и перед своими союзниками и самарийским войском говорил: что делают эти жалкие иудеи? Неужели они восстановят свою стену? Неужели они станут приносить жертвы? Неужели они когда-нибудь закончат строительство? Неужто они оживят камни, притом обожженные из этих груд праха?» Аммонитянин Тавия, стоящим рядом с ним, сказал: «Да что они там строят, если даже лисица, забравшись на эту каменную стену, обрушит ее?» Может показаться, что насмешки – это слишком примитивно, несерьезно, и никто не поведется на эту уловку врага. Но это отнюдь не так. Кроме того, что это самый доступный и самый дешевый прием, это еще и самый действенный способ деморализации. Когда тебя унижают при всех, ты теряешь самообладание, ты теряешь присутствие духа, и ты уже не чувствуешь уверенности. И ты не можешь двигаться вперед, потому что ты жалкий, ты неудачник, ты лузер. Издевки и насмешки уязвляют нашу личность, уязвляют наше сердце. Они призваны унизить человека, сломать его дух, довести его до такого состояния, чтобы у человека не было моральных сил сопротивляться. Так вот, прибегая к этому простому и действенному методу, Санбаллат рассчитывал на то, что насмешки сделают свое дело, и руки иудеев ослабеют, сердце обмякнет, и работа по восстановлению стен прекратится. Хочу заметить, друзья, что, задавая 5 риторических вопросов своими насмешками, Санбаллат подчеркивает действительно жалкое положение евреев. Что делают эти жалкие иудеи? Обратите внимание, не просто иудеи, а жалкие иудеи. А ведь так на самом деле и было. Стены разрушены, люди живут на развалинах. Ха-ха-ха, они взялись за восстановление стен. Да что могут сделать эти священники, ремесленники, ювелиры, купцы, среди которых даже нет профессиональных строителей? Так они еще и женщин туда погнали, дожили, а? Что могут там понастроить? Это же женщины. Что они там понастроят? Неужели они восстановят свою стену? Ха-ха-ха. Столько лет ничего не получалось, и опять взялись. Ну, что с них взять? Евреи. Неужели они станут приносить жертвы? Другими словами, вы думаете, Бог вам поможет? А где же Он был все эти годы? Неужели они когда-нибудь закончат строительство? Санбаллат был прекрасно осведомлен о всех безуспешных попытках восстановить стены, и он напоминает иудеям об их предыдущих неудачах. Неужели они оживят камни, притом обожженные из этих груд праха? Мы ранее упоминали о том, что разрушения были очень серьезными, было очень много мусора, и работа предстояла большая. И вот здесь Санбаллат бьет по самому чувствительному. Вы что, думаете, из этого мусора построить стены? Что это будут за стены вообще, если лисица по ним пробежит и разрушит? Как я уже сказал, все замечания и насмешки Санбаллата имели под собой основание. Об этом знал Неемия, и об этом знал весь народ. Однако об одних и тех же слабостях и проблемах можно говорить по-разному и относиться к ним по-разному. Болельщики, даже когда их команда проигрывает, до последней секунды ободряют и поддерживают ее. Также и болеющие за Божье дело должны ободрять и поддерживать друг друга. Брат, если ты упал, если ты согрешил, мы будем молиться за тебя. Мы поможем тебе. Вставай, вместе мы можем преодолеть все трудности. Когда мы вместе, мы сильны. А вот противники Божьего дела будут унижать, будут подчеркивать недостатки. Не так поете, не то поете, не в том поете. Они будут сеять сплетни и сомнения в сердцах людей. Они будут делать все, порой даже сами того не понимая, чтобы Божье дело не совершалось. Как же жить в таком противостоянии? Как реагирует Неемия, когда слышит насмешки? 4 глава, 4-5 стих. «Услышь нас, Боже наш, потому что мы в презрении. Обрати их оскорбления на их же головы, отдай их, как добычу, в землю плена. Не покрывай их вины, и грехов их не удаляй от своих глаз, потому что они оскорбляли строителей». В ответ на насмешки Неемия не спорит, никого не высмеивает и не оскорбляет. Он молится. И хотя его молитва звучит довольно угрожающе, сам Неемия никого не судит, не мстит, он приносит все свои обиды Богу. И таким образом он сохраняет все свои эмоции в безопасном месте. Вместо того, чтобы рвать на себе тельняшку, кричать оскорбительные слова, кидаться колкими фразами, он отдает весь суд Богу. Апостол Павел пишет, послание Римлянам, 12 глава, 19 стих, «Друзья мои, не мстите за себя. Лучше отставьте место для гнева Божьего. Ведь Господь говорит в Писании, предоставьте месть мне, я воздам». Поэтому всякий раз, когда вы слышите в свой адрес насмешки или оскорбления, или укоры, никогда, никогда, никогда не реагируйте на них и не отвечайте злом на зло. В противном случае вы можете оказаться в очень неудобной ситуации и даже лишиться значимой награды. К примеру, Моисей, разозлившись на евреев, которые требовали воды, он ударил посохом в скалу, вместо того, чтобы словом вызвать потоки вод и тем самым явить славу Божию. И вот за эти мимолетные порывы гнева он не вошел в землю обетованную. Бог лишил его такой возможности, и он только издали увидел ее. Может показаться, что Бог в этом случае оказался слишком жестоким или несправедливым. Нет, друзья. Просто Бог хочет, чтобы мы отдавали весь суд Ему. Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему свои эмоции, в том числе и те эмоции, которые мы называем гневом, злобой или обидой. Апостол Яков пишет, 1 глава, 20-21 стих. «В гневе человек не делает угодного Богу, поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души». Скрывшись в Боге, Неемия сохранил себя и свой народ от растраты сил на ненужные споры, на выяснение отношений. И вопреки ожиданиям противников, Неемия продолжил свою работу. И мы читаем в 6 стихе. «И мы строили стену, и она достигла половину своей высоты, потому что народ работал от всего сердца». Кто бы не высмеивал благую весть сегодня, кто бы не высмеивал вас лично только потому, что вы христианин, не опускайте руки. Потому что желание сатаны одно – чтобы дело Божие остановилось. И важно понять, что именно в такие минуты, когда вас прессуют, когда вас уязвляют, нужно помолиться и продолжить созидать Церковь Христову. Вторая форма противления – это расправа. 4 глава книги Неемии, 7-8 стих. «Но когда Санбалат, Тавия, арабы с аммонитянами и жителями Ашдода услышали о том, что восстановление Иерусалимских стен продвигается и проломы заделываются, они очень разозлились. Все вместе они сговорились пойти на Иерусалим войной и устроить в нем беспорядки». Когда насмешки и издевательства не помогли, противники Неемии переходят к конкретным действиям. Они образуют анти-Иерусалимскую коалицию и собираются идти войной на Иерусалим, чтобы учинить расправу над его жителями. И здесь стоит сделать три важных наблюдения относительно того, когда же пришла угроза расправы. Во-первых, беда приходит вслед за усталостью. Обратите внимание, что евреи работали, не покладая рук, работали с полной отдачей, как написано в 6 стихе, народ работал от всего сердца. Другими словами, они полностью посвятили себя работе и, возможно, работали без перерывов, без обедов. Они на ходу ели, на ходу пили, даже спали в одежде. И им удалось построить стену в половину своей высоты. Но тут возникает реальная угроза. Все противники сговорились идти войной против Иерусалима. Как говорил герой одного мультфильма «Вдруг война, а я уставший», так и получилось. Вокруг грязь, пыль, мусор, стена наполовину недостроена, на руках кровавые мозоли, а люди готовы были сдаться. В 10 стихе мы читаем, а тем временем народ иудейский говорил, силы насильщиков на исходе. А здесь так много мусора, что мы не можем отстраивать стену. Чисто по-человечески не хотел бы я оказаться на месте Неемии. Снаружи давление, изнутри недовольство, построена только половина стены, а уже угроза войны. Во-вторых, беда приходит, когда у противников есть преимущество. Посмотрите, кто противостоит Неемии и всему еврейскому народу. Санбалат, правитель Самарии, Тавия, правитель Амона, арабы с аммонитянами и жители Ашдода. Чтобы понять, насколько все было плохо, нам нужно представить географическую карту. Самария находилась на севере от Иерусалима, поэтому Санбалат со своим войском мог в любой момент ударить с севера. Амон находился на востоке, и оттуда мог напасть Тавия. Арабы могли совершать набеги с юга, а с запада, это современная Палестина, можно было ожидать неприятностей от жителей Ашдода. Вы теперь понимаете, какая проблема была у Иерусалима? Противники создали коалицию против евреев, своеобразный иерусалимский котел. И абсолютное преимущество было на их стороне. Все они сговорились пойти на Иерусалим войной. Причем никто не знал, с какой стороны нападут. В 11 стихе мы читаем, а наши враги говорили, прежде чем они узнают о том, что происходит, или увидят нас, мы окажемся прямо среди них, перебьем их и остановим работу. В-третьих, противник может даже преуспеть. Противостояние было реально ощутимым. Враги не ограничились только словами, насмешками и угрозами. Мы читаем, что они не просто окружили Иерусалим со всех сторон, они представляли угрозу и для окрестного населения. Люди, живущие в окрестностях Иерусалима, приходили к Неемии и реально делились своими серьезными опасениями. Неемия 4 глава, 12 стих. «Иудеи, которые жили рядом с ними, приходили и раз 10 говорили нам, со всех сторон они пойдут на нас». Как же вести себя в условиях такого открытого противостояния? Неемия принимает удивительно мудрое решение. 4 глава, 9 стих. «Но мы молились нашему Богу и выставляли против них стражу днем и ночью, чтобы отвратить эту угрозу». И с 16 по 18 стих. «С того дня и впредь половина моих слуг трудились на постройке, а другая половина держала копья, щиты, луки и латы. Носильщики тяжестей делали свою работу одной рукой, а в другой держали оружие, и каждый из строителей во время работы был припоясан мечом». Это самые яркие образы, которые оставляет нам 4 глава. Одной рукой ты строишь, а второй держишь оружие и готовишься отразить атаку. И это, друзья, сегодня реальность для каждого христианина. Если бы у сатаны и врагов Божьего дела не было никакой силы, Павел никогда бы не написал 6 главу послания Ефесянам. А в ней он оставил очень важные строки для каждого верующего. Послание Ефесянам, 6 глава, с 11 по 17 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав хресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Когда враг угрожает расправой, когда вы хотите все бросить, когда нет желания ни молиться, ни читать Библию, ни благовествовать, когда вы хотите уйти от всего и закрыться в своем маленьком мирке, так вот, друзья, не делайте так. Продолжайте работать одной рукой, а другой защищайтесь от раскаленных стрел лукавого. У вас есть щит веры, у вас есть шлем спасения, у вас есть броня праведности. Вы можете противостоять. Друзья, если вы хотите, чтобы ваши родные и близкие покаялись, если вы хотите совершать Божье дело и быть тем, кто приносит добрый плод для Царства Божьего, научитесь жить в противостоянии. Одной рукой ты строишь, а второй держишь оружие Божие и готовишься отразить атаку. В заключение для нашего всеобщего ободрения я хочу прочитать одно место Писания, которое ободряет лично меня, когда я встречаю оппозицию или противостояние в контексте Божьего дела. Записано оно в послании Евреям, 2 глава, 18 стих. «Ибо как сам Он, то есть Христос, претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Наш Господь Иисус прошел через все формы оппозиции и противостояния. Он прошел через насмешки и угрозы. Ему постоянно вставляли палки в колеса, пытались уловить в слове, чтобы обвинить. Господь встретил очень сильную оппозицию во время своего служения, и эта же оппозиция его распяла. Но, несмотря на сильнейшее противостояние и давление, Иисус остался верен Богу и завершил дело спасения. Он был верен даже до смерти, и поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Таков путь тех, кто любит Господа, ревностно служит ему и совершает Божье дело, несмотря на противостояние. Да благословит нас Господь научиться жить в противостоянии и совершать труд для славы Божьей. Аминь. Мы помолимся.